Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу сегодня со мной, как обычно, ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Привет, Андрей, всем добрый день. У нас отличная погода в Москве. Здравствуйте, все, кто к нам подключились. Очень рады. Всех приветствую.
Да, мы сегодня в прямом эфире, поэтому можно задавать вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или в телеграм говорит МСК-бот. У нас сегодня в гостях Юсеф Хисуани, кандидат медицинских наук, соучредитель, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions. Юсеф, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
И Георгий Шигельдян, кандидат химических наук, руководитель Центра развития исследований и разработок фонда «Московский инновационный кластер». Георгий, привет.
Привет, Андрей.
Здорово, что да. У нас сегодня гости все очно. Спасибо вам, что пришли. Нам всегда очень приятно, когда наши гости в прямом эфире приходят очно в студию. Тема у нас сегодня, ну, более чем интересная. Я думаю, что большой резонанс вызовет. Мы первый раз подходим к такой теме. Первый подход к снаряду. Андрей, давай расскажем, про что мы сегодня будем говорить.
Мы сегодня будем говорить про биопринтинг. Не знаю, слышал ли кто-то из наших слушателей такое слово. Ну, вот оказывается, это уже не просто фантазия, это уже реальность. Поэтому будем расспрашивать наших гостей об этом прежде всего. Ну и попутно еще поговорим про всякие разные другие смежные темы.
Да. Ну, давайте начнем как бы с самого начала, наверное, расскажем нашим слушателям, что вообще такое биопринтинг, что это за такая технология, когда она появилась и зачем она нам нужна? Вот нашему гостю слово. Расскажите, пожалуйста, для нас, что это?
Да, ну, вы знаете, если так говорить простыми словами, то биопринтинг или биопечать — это, по сути, 3D-печать, только с использованием живых клеток в качестве печатного материала. И технология разработана, собственно, изначально для задачи цели регенеративной медицины, чтобы восстанавливать утраченные функции тех или иных тканей и органов. Интересно, как возникла технология, вообще как возникают идеи. Часто идеи возникают спонтанно. И вот с технологией биопечати такая очень похожая история. В начале 2000-х годов профессор Боланд из Великобритании, он дома разбирал старенький обычный струйный принтер. У него жена жаловалась, что принтер не печатает дома. И он решил его починить. Ему пришла идея в голову, что на форсунке, через которые, собственно, проходят чернила принтера, они, ну, плюс-минус сопоставимы по диаметру с размером клеток. И он подумал, а почему бы не попробовать напечатать таким клеточным раствором и посмотреть, какие узоры можно печатать вот на обычных струйных принтерах. И, собственно, вот первая статья 2000 года, это, ну, не про 3D-печать, а вообще про биопечать с использованием старых струйных принтеров. Вот сейчас, если посмотреть в разных вот лабораториях, которые начали заниматься биопринтингом с 2000-х годов, стоят переделанные струйные принтеры, с чего, собственно, началась технология. И его публикации очень заинтересовались другие ученые, в том числе Владимир Миронов. Он тогда работал в Институте Северной Каролины в США. И предложили профессору Боланду сделать совместную работу, но уже для создания более сложных геометрических структур с использованием технологий, похожей на 3D-печать.
Чем 3D-печать тогда была уже? То есть я имею в виду полимерная.
3D-печать была уже. Ну, на самом деле, первый патент по 3D-печати — это 86-й год.
А, ну да.
И уже были 3D-принтеры. Понятно, что тогда, в начале 2000-х годов, они не стоили так дешево, как сейчас, но, тем не менее, они уже были. Собственно, самое известная применяемая технология — это технология расплавления пластика. Но мы в области биопечати не можем использовать высокие температуры, например, как для расплавления пластика. Мы работаем с клеточными элементами, поэтому мы должны быть в диапазоне до 36 градусов.
Понятно, почему? Потому что иначе будет как сворачивается белок при высокой температуре, клетки,
клетки погибают. Клетки погибают, а нам важно, чтобы были благоприятные условия для клеток. Угу. И на самом деле этим технология биопечати сильно отличается. Ну, есть ряд достаточно серьезных ограничений. Но что должно было стать носителем? И вот ученые придумали, что носителем должны стать так называемые гидрогели. Это гели, состоящие в основном из воды, как понятно из их названия.
Ну да.
С некоторыми белковыми компонентами. Например, на основе коллагена. Это, собственно, такая молекула, ее, знаете, как любят называть арматурой тела млекопитающих. Разными другими белками. И, по сути, это, эти гидрогели стали скаффолдами или подложками для клеточных элементов.
Я правильно понимаю, что гидрогель это вот, ну, допустим, водный раствор коллагена, да, или с коллагеном, и туда же еще добавляются какие-то клетки, ну, там, необходимого типа, живые, которыми нам, из которых нам необходимо сделать там ту или иную, ну, не литографию, не знаю, как это сказать, ну, напечатать какой-то, да, фрагмент.
Изначально, да. Сейчас под биопечатью мы подразумеваем много разных технологий, угу. Но изначально, да, это клетки, которые перемешивались внутри геля, или они наносились потом на поверхность геля. То есть было два разных подхода.
А потом гель высыхал? Или вот куда? Вот он никуда не пропадал? Или как-то
нет,
его...
в основном эти гели деградируют. Угу. То есть при пересадке такой конструкции гели деградируют, и они замещаются собственной тканью организма. И это была такая первый подход к снаряду. Потом ученые стали придумывать использовать гели с не отдельными клетками, а создавать конгломераты из клеток. Они получили сферическую форму, поэтому такие конгломераты называли клеточными или тканевыми сфероидами. Угу. И одно из преимуществ такого подхода заключается в том, что вот представьте, это такой шарик из клеток, и когда два шарика находятся рядом друг с другом, они начинают сливаться, из микроструктуры формируется макроструктура.
Ну, шарики насколько большие? Просто вот для понимания.
Они ограничены размером где-то в 200-300 микрон, но это зависит еще от типа клеток, но в среднем 200-300 микрон. Почему? Потому что при таком диаметре клетки внутри этого шарика не страдают от гипоксии, от нехватки кислорода, угу. при отсутствии сосудов, например, да, сосудистого русла. Поэтому в среднем это так, но в зависимости от типа клеток они могут быть больше или меньше.
Андрей, у нас уже первые вопросы появились в эфире.
Да, но можно я сначала
да,
свой
да,
задам?
Давай.
Может быть, он ответ на него будет позже в нашей программе, но тем не менее очень интересно. Вот получается, как будто клетки между собой не связаны, может, я неправильно понял, а потом они вот из них формируется там, не знаю, ткань. Вот каким образом они друг с другом начинают взаимодействовать?
Ну, на самом деле, даже когда они в толще геля, это достаточно высокая концентрация, поэтому, да, между отдельными клетками есть части геля, но так или иначе клетки, они все равно взаимодействуют. При этом при изменении вязкости, изменении текучести самого геля, клетки начинают взаимодействовать более плотно между собой, что значит более плотно, с формированием клеточных контактов. Если мы говорим про технологию сфероидов, почему, собственно, и стали ее применять, потому что сразу получаете, по сути, такую микроткань, потому что внутри сфероида, поскольку здесь уже нету никаких гелей, никаких носителей, клетки достаточно плотно упакованы. И мы внутри сфероида видим, почему их называют тканевыми сфероидами часто, потому что мы видим тканевую архитектонику, которая характерна для того или иного органа. Что я имею в виду? Что если мы возьмем шарик, например, из хондроцитов, то есть клеток хрящевой ткани, мы увидим внутри этих сфероидов даже формирование коллагена.
Mm-hmm.
То есть это не просто клетки, которые плотно каким-то образом взаимодействуют между собой. Нет, это можно получить и методом центрифугирования, и это будет просто структура нефункциональная. А здесь возникает некая функция клеток, которую они
выполняют в нашем организме.
Да, выполняют в нормальных тканях.
Угу. Андрей, я все-таки задам, наверное, вопрос, который прислал наш постоянный слушатель. Его тоже зовут Андрей.
Конечно.
Во-первых, здравствуйте. Да, спасибо, здравствуйте. Здорово, что вы с нами, как всегда. Тут такой вопрос будет, который, я думаю, что он как раз предвосхищает наш дальнейший диалог.
Он входил в наш план.
Да. Так. Какие органы можно напечатать 3D вот этим методом, и можно ли напечатать зубы?
А я начну тогда, давайте, зубов сразу.
Да,
знаете, есть такие попытки. Лучшие лаборатории в мире по выращиванию тканей инженерного зуба находятся в Японии, ну, так исторически сложилось. И надо сказать, что, может быть, это будет выглядеть удивительным, но в этих же лабораториях выращивают и волосы. А почему? Потому что волосы, зуб, они происходят из одного зачаточного листка, и поэтому ученые, которые этим занимаются, они, собственно, занимаются обычно двумя этими направлениями. И действительно, есть такие попытки, и даже формируется тканеинженерный зуб, но есть одна существенная проблема. У этих тканеинженерных зубов очень плохо формируется эмаль, и зуб очень мягкий. Поэтому, ну, по сути, он не является функциональным. И вот эту вот проблему с нарастанием эмали у тканеинженерного зуба, ее решить пока крайне сложно. Кстати, я видел, как формируется эмаль. Есть такое очень интересное видео, как клетка одонтобласт, она формирует эмаль зуба. Это очень похоже на малюсенький из одной клетки биопринтер, потому что она ходит по определенной геометрии и вырабатывает минералы для формирования эмали.
То есть мы как будто подсмотрели у матушки природы,
ну, мы,
не зная того.
Нам казалось, что мы придумали сами, но для нас уже все придумано. Да. Но вот это такой биопринтер на клеточном уровне. Поэтому ткани инженерные зубы пытаются получить, но пока есть сложности с их функционализацией.
Мне больше интересно вот в этом разрезе, да, если говорить про зубы, мы же, ну, к 21 веку человечество придумало очень много разных, скажем так, неорганических композитных материалов, которые очень хорошо там используются в стоматологии, и различные керамики, да, вот не знаю, как правильно сказать, то есть материалы на основе разных сплавов, то есть и вот и импланты используют, и так называемые, я не знаю, как правильно сказать, штифты. Может быть, я не права. То есть уже такое разнообразие материалов, может быть, нам и не нужны зубы, которые сделаны методом 3D-биопринтинга. Вот такой вопрос. Может быть, это дорого, может быть, это действительно неэффективно, или там будет какое-то развитие?
Но любые клеточные технологии, конечно, они дороже, чем технологии использования, например, не знаю, там, полимерных металлических материалов. Надо сказать, что, конечно, с точки зрения восстановления твердых тканей, зубов, костей, то мы используем технологии, ну, значительно более дешевые. И, в принципе, их функционала на сегодняшний день хватает. Да, возможно, их нужно чем-то покрывать для большей функционализации, но, в общем, улучшение функции, например, на 10-15% приведет к увеличению стоимости в 100-200 раз.
Вот это да.
Да,
это значительно. Вот вы говорите, я даже не, ну, думаю, ну, допустим, там, ну, 20-30%.
Да, поэтому вот здесь нужно сохранять этот баланс, и я здесь с вами абсолютно согласен, что те материалы, которые есть для твердых тканей, они вполне себе могут использоваться. Другое дело с мягкими тканями, там все значительно сложнее. И поэтому, собственно, мы разрабатываем и клеточные технологии, и технологии создания сложных геометрических структур.
А вот еще такой вопрос, на самом деле он относится больше к самой технологии, нежели к применению. Вы уже сказали, что, ну, пришла эта идея, да, печатать некоторым раствором живыми клетками. Там надо поддерживать вот жизнеспособность клеток. Мы уже говорили про условия, как это делается, но вот как вообще устроен этот принтер, как вот устроено это приспособление, какие сейчас есть биопринтеры, дорогие ли они, то есть как вот эти условия поддерживаются в самом устройстве?
Ну, на самом деле принтеры, если говорить по стоимости, они отличаются, ну, действительно в десятки раз. Есть принтеры там от 5-10 тысяч долларов до 300-400 тысяч долларов, в зависимости от сложности, в зависимости от функционала, насколько функциональный принтер вы хотите получить и что он может сделать. Потому что, конечно, качество принтера определяется в итоге качеством напечатанного конструкта. Конечно, тканеинженерная конструкция, которая напечатана на принтере, она должна чем-то питаться, в противном случае клетки погибнут.
Да, вот питание, опять-таки, для живых клеток.
Здесь есть несколько подходов. Есть подход, когда ткань инженерная конструкция сразу после печати помещается в специальный биореактор, и в этом биореакторе находится жидкость с раствор, да, с питательными веществами, аминокислоты, белки, и, собственно, жидкость протекает, и она проходит сквозь эту ткань инженерную конструкцию и напитывает клетки питательными веществами. Есть второй подход, очень интересный. Это называется подход инситу биопечати, от латинского слова инситу — на месте, когда печать происходит непосредственно внутрь дефекта, то есть она происходит внутри тела. И тогда тканеинженерная конструкция достаточно быстро начинает прорастать собственными сосудами, то есть сосудами собственного организма. И тогда питание происходит за счет васкуляризации или прохождение, проведение сосудистого русла организма, внутри которого эта конструкция напечатана. Вот этот подход сегодня достаточно активно используется в хирургии, например, для замещения дефектов мягких тканей. Когда мы не печатаем тканеинженерную конструкцию, потом ее доращиваем и пересаживаем, а когда мы печатаем прямо внутри тела.
Прямо внутри тела. В операционной есть вот этот 3D-биопринтер, и непосредственно в ткань происходит запечатывание клеток. Правильно я себе представляю?
Да, да, все так. Надо сказать, что в России в декабре прошлого года, собственно, прошел первый такой клинический кейс. Проводился он в военном госпитале Бурденко, как раз по замещению дефектов мягких тканей после полученного ранения с аутологичными, то есть собственными клетками пациента. Да, печаталась конструкция на основе коллагена собственными клетками, которые были выделены прямо перед операцией, то есть в условиях операционной. В условиях операционной стоял принтер. Это такая уже сложная система. Это принтер и сканер в одной системе, потому что сначала должно произойти сканирование дефекта, дальше принтер уже в зависимости от полученных результатов сканера выстраивает геометрию сам и алгоритм построения печати
тканеинженерной конструкции. Он должен просканировать как бы пространство, куда ему нужно заполнить,
да,
правильно?
Он сканирует дефект. Ну, обычно это дефекты, понятно, они неровные, там,
ну,
не кругленькие.
Да.
Они...
То есть это точно не такая непростая какая-то поверхность?
Это непростая поверхность, причем там есть кривизна поверхности, потом там неравномерность слоев, где-то нужно напечатать поглубже, где-то нужно напечатать повыше, и, в общем, это все должно быть учтено в 3D-моделировании. Более того, если происходит, например, такая печать в области экскурсии, то есть движения грудной клетки, это что для принтера значит? Это для принтера значит, что точка Z постоянно меняется, то есть у него еще изменяется...
Двигается.
Да, да, двигается, пациент двигается и постоянно изменяются координаты.
То есть он двигается, потому что он дышит?
Да. Да, и, соответственно...
Это вообще какая-то фантастика. Вы сейчас рассказываете?
Нет, ну это... Ну, как бы
это выглядит
как
что-то фантастическое.
Вы знаете, мы когда начинали, нам все говорили, что то, что мы делаем, похоже на фантастику, но вот сегодня это уже в клинике, поэтому
я
похоже на научную фантастику.
Я вам сейчас скажу, на какую, значит, это похоже фантастику. Андрей, извини, значит, минутка воспоминаний. Был такой фильм, как он назывался, «Пятый элемент».
Да.
Там, если я не ошибаюсь, был... эпизод, когда вот какой-то фрагмент привозят на Землю, а Земля, я не знаю, какой там уже век вот в этом фильме, ну, в общем, там уже летают машины и так далее. И вот технологии медицинские, они дошли до того, что из этого фрагмента, я не знаю, что там было, ну, кусок руки, наверное, система, вот эта капсула, она как-то посмотрела эти клетки, видимо, вот взяла часть этих клеток, и из них как-то сделала дополнительные, и потом вот буквально там за 10 минут вот условно напечатала человека. Ну, я понимаю, что мы сейчас не об этом говорим, но если вдуматься вот в технологию, то, что вы сейчас рассказываете, кажется, что это очень, ну, похоже на ту научную фантастику, которую показывали в этом фильме.
Ну, на самом деле, надо сказать, что мы действительно смотрим фильмы научной фантастики, и реально, ну, то есть, когда ты... постоянно занимаешься какой-то вещью, ты ее все равно перекладываешь
на что-то увиденное,
или наоборот, что-то увиденное пытаешься переложить на ту реальность, которой ты занимаешься. И мы смотрим там фильмы, сериалы, например, вот «Мир Дикого Запада», там замечательная заставка, которая показывает работу нашего, по сути, инситу принтера на основе роботического манипулятора, с очень похожей механикой. Да, понятно, мы знаем, что сценаристов и режиссеров этого фильма консультировали наши коллеги-ученые.
Так вот оно что.
Да. На самом деле в этом плане все очень сильно поменялось, потому что раньше, как мы читали книжки ученых-фантастов, и какие-то идеи впитывали и пытались их как ученые потом применить. А сегодня по-другому. Сегодня, когда снимаются фильмы, режиссеры... Режиссеры, да. И я не знаю, хорошо это или плохо, это просто поменялось, да. Но с точки зрения воображения мы немножечко, мне кажется, все-таки подсели. Mm-hmm. Потому что все равно у каждого ученого есть какое-то свое видение, свой фокус. И хорошо, когда смотрят люди со стороны. Но... Действительно, мы стараемся чего-то посмотреть, какую-то механику, даже если она кажется безумной сегодня, но какие-то элементы использовать в наших машинах. Мы стараемся учиться даже в увиденных фильмах, сериалах, иногда мультиках.
Ну, спасибо. У нас, наверное, скоро будут сейчас еще вопросы.
Да.
Касательно применения, да, мы хотели пару минут уделить. Вот мы поняли уже, что в хирургии, да, в медицине, да. Вот какие есть еще, может быть, более узкие области применения, где уже эта технология 3D-биопринтинга была использована или еще ожидается, например, в использовании?
Ну, как бы это странно ни звучало, технология биопечати активно используется в фуд-индустрии, в индустрии производства пищевых продуктов. Есть такой термин, который называется «культуральное мясо», от культурального культивировать, от культивирования клеток. Смысл его заключается в том, что у животного берется биопсия, выращиваются клетки в большом...
В нашем случае это корова, наверное.
Всегда по-разному. Есть большое количество стартапов, которые, например, сосредоточены на получении рыбных продуктов.
Mm-hmm.
Вот. Но, там, например, каких-то очень редких и дорогих сортов рыбы, но действительно, крупный рогатый скот с точки зрения эффективности, да, с точки зрения потраченных ресурсов, сколько нужно, чтобы получить килограмм мяса, в общем, самый, наверное, самый неэффективный, поэтому большинство стартапов, они как раз нацелены на именно на эту область. И дальше, собственно, ну хорошо, есть большая клеточная масса, которую получили тоже в специальных биореакторах, но как ученые шутят, что... Клетки на хлеб не намажешь, поэтому нужно делать какую-то структуру, чтобы мимикрировать, быть похожими на натуральные продукты. И дальше...
Форма, да, тут как там, не знаю, есть волокна определенные,
да, чтобы создавать волокнистость, и тут возникла следующая проблема. На самом деле люди, которые стали заниматься культуральным мясом, почти все пришли из медицины, и они стали думать медицинскими понятиями, да, вот мы с вами говорили про смену там, парадигмы. Вот как важно быть незашоренным. И стали придумывать, хорошо, вот клетки есть, нужно получить мышечное волокно. Начали собирать из них мышечное волокно, но оно по своей механике совсем не было мышечным волокном, потому что нужно придумать клеточный фитнес для того, чтобы накачать эти волокна. И чего только не придумывали. Эти волокна натягивали между электродами, пропускали электрический ток. Туда добавляли всякие частицы, которые меняли свой диаметр под воздействием магнитного поля и пытались тренировать эти волокна изнутри. Это все было дорого, тяжело и, в общем, не сильно работало.
То есть явно это... не дешевле, чем мясо натуральное, наверное.
Ой-ой-ой, значительно дороже. Даже вырастить клетки было значительно, и остается пока дороже, да. Но вот я вам сейчас скажу в качестве примера. В 2013 году в лаборатории Марко Поста в Голландии килограмм клеток, выращенных таким образом, крупного рогатого скота, стоил 1 200 000 евро.
Вот это дорогова. Цифра. Так,
сегодня это $500, поэтому динамика круто. Неплохая.
Динамика отличная. Пора прерываться.
Прервемся на новости, да?
Да, значит, я напомню нашим слушателям, что мы сегодня говорим о биопринтинге. У нас в гостях Юсеф Хисуани, кандидат медицинских наук, соучредитель, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions, и Георгий Шигельдян, кандидат химических наук, руководитель Центра развития исследований и разработок фонда «Московский инновационный кластер». Услышимся после новостей.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы продолжаем отвечать на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Программу со мной сегодня ведет, как обычно, Вера Павлова. Вера, привет еще раз.
Всем привет! Да, я сегодня на позитиве. Тема у нас интересная.
Гостей представлю еще разок. У нас в гостях сегодня Юсеф Хисуани, кандидат медицинских наук, соучредитель, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions. И Георгий Шекгельдян, кандидат химических наук, руководитель Центра развития исследований и разработки фонда «Московский инновационный кластер». Давайте продолжим.
Да, мы остановились вот как раз на различных вариантах применения технологии 3D-принтинга. А расскажите...
Биопринтинг.
Да, прошу прощения, биопринтинга. Юсеф, а расскажите, пожалуйста, что-нибудь вот из необычного. То есть мы поняли, да, медицина, там тестирование, фундаментальные исследования, пищевая промышленность, да, искусственное мясо, культивированное мясо. Может быть, что-то еще есть из таких необычных кейсов?
Ну, наверное, самый в нашем случае необычный кейс – это отправка биопринтера на Международную космическую станцию. И это произошло...
Это вы делали?
Да, да, это произошло в 2018 году, и уже, собственно, 7 лет принтер является оборудованием, научным оборудованием российского сегмента МКС. Мы периодически обучаем космонавтов работе с нашей аппаратурой. В чем смысл? Мы говорили о том, что используются гели для, как скафолды для подложки. Мы подумали о том, а можем ли мы придумать такую технологию, когда бы мы вообще не использовали подложки, когда бы мы использовали только клетки.
Это в невесомости, видимо, да?
Да, и мы, соответственно, собираем, вот я рассказывал о сфероидах, мы собираем сфероиды, это очень похоже на лепку снежка. Представляете, вот вы снежок лепите же не как 3D, а не послойно, вы собираете его.
Ну да, как-то сразу.
Как-то сразу. Да. Вот у нас также сфероиды, они собираются сразу, только не как-то, а по заданной модели. И эта технология получила название формативная, формативная биофабрикация. То есть это не 3D-печать в плане того, что мы собираем одновременно с разных сторон. Кстати, некоторые инженеры, я впервые столкнулся с этим на конференции в Австрии, сказали, что то, что вы называете 3D-печатью, это не настоящая 3D-печать, это 2,5D, потому что вы берете просто слой и много слоев накладываете друг на друга.
Интересный подход.
А то, что вы собираете одновременно с разных сторон, вот это Real, вот это 3D. Real 3D, давайте называть это Real 3D. Ну, слушайте, самые серьезные споры, они как раз-таки вокруг терминологии. И действительно, мы проводим эксперименты в основном для изучения фундаментальных основ, как ведут себя клетки в условиях, когда нет скафолда. Это называется, собственно, мы называем это scaffold-free технологией, то есть технологии без скафолдов. Там есть некоторые интересные эффекты, когда клетки в условиях микрогравитации, когда нет скафолдов, на которых они могут распластаться, они начинают мигрировать внутри ткани инженерной конструкции, и те клетки, которые должны быть снаружи, они всегда выходят наружу, а те, которые должны быть внутри, они ходят внутрь.
Интересно, а что у них, вот как они ориентируются по, как по соседям, что ли, как-то у них
они, я думаю, что они, функция. Да, они ориентируются именно так, по соседям, по, ну, я бы даже сказал, по маркерам, по маячкам, которые эти соседи выставляют. Этот эффект, который, на самом деле, описали в «Космосе не мы», это описала наша немецкая коллега Даниэла Грим, но мы... Эти эффекты видим не на отдельных клетках, а на ткани инженерных конструкциях, это очень интересно. И сегодня в космосе нами поставлено большое количество экспериментов из разных областей, в том числе материаловедения. Вот в прошлом году был интересный эксперимент с нашими коллегами из МИСИС, когда мы делали 4D-печать.
Это как?
Нам все время не хватает D. Кто-то пошутил, говорит, 4D — это деньги, видимо, потому что очень дорогой эксперимент в космосе. 4D-печать, есть такой термин, 4D-печати. Почему 4D? Вот представьте, вы формируете какую-то модель, 3D-модель, согласно которой принтер печатает. Вот у вас готова эта цифровая модель. И в случае 4D-модели вы... 4D-печати, вы делаете две модели. Значит, первая модель, которая, согласно которой должен быть напечатан конструкт, и дальше должен произойти какой-то стимул, неважно, подача электрического тока, изменение кислотности, изменение температуры, и этот объект должен собраться в другую заданную форму. И тут ключевое слово – заданную форму. То есть вы на самом деле формируете не одну цифровую модель, а две цифровые модели, и какой конструкт должен поменять какую форму с одной на другую при
датчиком
стимуле. Да. Угу. И вот в нашем случае мы формировали такую пластинку, которая должна была собраться в трубчатую структуру, то есть наша задача была усложнить немножко геометрию конструктов, которые мы получаем. И эта пластинка содержала клетки только с одной стороны. То есть конструкция должна была собраться клетками внутрь. Угу. Клетками внутрь и в условиях микрогравитации при изменении температуры.
Это очень какой-то сложный инженерный эксперимент.
Ну, я бы сказал, что он скорее сложный материаловедческий, потому что требуются материалы с памятью формы. Но, по сути, да, наша задача была получать конструкты под воздействием стимула в космосе. В общем, что, собственно, мы и сделали. Но мы работаем и с разными кальцифосфатными материалами, и с бактериями в космосе. Но самый необычный кейс — это когда мы кристаллизовывали белки коронавируса. Я помню, как в средствах массовой информации написали, что российские ученые отправили коронавирус в космос на МКС. Единственное место, где не было коронавируса, теперь точно содержит
коронавирус. Там тоже есть.
Там теперь точно есть, потому что вот есть уникальные люди, которые не смогли быть... Додумались это сделать, да. Но на самом деле, конечно, мы отправляли вирус не целиком, определенный белок, который никак не мог навредить космонавтам, но, тем не менее, да, мы получили, конечно, такой вал публикаций, что люди отправили коронавирус в космос.
Это инфоповод.
Да.
Мы бы хотели немножко перейти плавно к смежной теме, к такой. Вопрос быстро, коротко к вам. Как вообще пришла эта идея? Это же все-таки то, чем вы сейчас занимаетесь, это, ну да, наука, и это все понятно, но все равно это коммерческий большой проект, вы соучредитель большой компании, это наукоемкий бизнес. И когда пришла к вам вообще эта идея, и как получилось, что вы стали технологическим предпринимателем после окончания факультета фундаментальной медицины МГУ?
Ну, надо сказать, что вообще такой был порыв заниматься регенеративной медициной у меня всегда, потому что у меня дипломная работа еще с 4 курса, и я начал заниматься технологиями восстановления костной ткани, когда учился еще на факультете фундаментальной медицины. Потом, собственно, занимался медицинским бизнесом, и представьте, 2012 год, профессор Яманака получает Нобелевскую премию за открытие индуцированных плюрипотентных клеток. Как написал журнал Economist, он... Нобелевскую премию получили за то, что научились время вспять организовывать. И казалось, что вот сейчас из взрослых клеток мы научились получать эмбриональные клетки, и вот сейчас мы научимся делать все типы тканей и органов. И, конечно, было понятно, что такие технологии потребуют автоматизации, стандартизации процессов. И одна из наиболее перспективных технологий оказалась технология биопечати. И вот с этим подъемом внутренним, душевным мы стали заниматься тем, чем занимаемся.
А, понятно. Но у нас, сейчас я как правильно, да, перейти к проблематике, к другой. То есть нас же слушает очень большое количество молодых выпускников. Mm-hmm. Я знаю, что нас слушают и студенты. Ну вот мы сами с Андреем выпускники МГУ. Химического факультета, и мы прекрасно понимаем, что вот эта тема, да, фундаментальная медицина, биоинженерия, биоинформатика, то есть это генетические технологии, это то, куда сейчас стремится молодежь, это интересно, и это кажется перспективным. Но вот кто-то из ребят останется в науке, а кто-то наверняка захочет, ну, глядя там на ваш пример, на другие успешные примеры, тоже стать технологическим предпринимателем, возможно, запустить свой стартап. И вот теперь, наверное, вопрос к нашему второму гостю, Георгий, к тебе. Какие есть вообще возможности сейчас для молодых выпускников, для молодых специалистов, которые, допустим, вот хотят или подумывают о том, чтобы стать технологическим предпринимателем? Как вообще сделать этот шаг? Какие есть возможности, куда посмотреть? Вот расскажи.
Да.
В какую сторону думать, условно?
Еще раз всем привет. Ну, вообще нужно, мне кажется, позволь себе чуть расширить твой вопрос, отвечая на него, что в целом, когда мы говорим про ученых, парадигма того, что ученый — это человек, который сидит в башне слоновой кости, и никто не знает, не понимает, чем он занимается, она меняется очень сильно. Если раньше...
Мы помогаем, кстати, этому делу.
Безусловно, научная коммуникация и популяризация науки — это так один из столпов, но та деятельность и результаты деятельности, которым ученые занимаются, это, безусловно, тоже очень большая часть. И если раньше все-таки ученые скорее, как, знаете, такая тоже фраза внутри ученых расхожая, когда ученые — это люди, которые удовлетворяют свой интерес за чужой счет. Вот, конечно, многие до сих пор этим грешат, но, тем не менее, парадигма меняется с точки зрения того, что очень-очень сильно сжимается время, как говорят в бизнесе time to market. Сейчас время от какого-то исследования, от какого-то нового открытия до рынка, оно с каждым, ну, условно говоря, днем, там, месяцем или годом, оно уменьшается. Ну,
судя по примеру, да, с биопринтингом.
Вот, вот... ярчайший, да, пример мы сейчас как раз, который обсуждали, потому что до сих пор даже звучит фантастически. Но, тем не менее, это вполне конкурентоспособное. Наверняка у вас есть и оценки рынков, и все, вот эти вот красивые цифры все. Поэтому, Вера, отвечая на твой вопрос, я бы его скорее... разделил бы на два трека. Один — это когда молодые ученые, они действительно понимают, что, ну, как бы, они хотят накопать какую-то интересную идею, и потом оттолкнуться от этой идеи, и дальше ей гореть, пытаться ее превратить, например, в бизнес, пытаться ее превратить в какой-то, в какую-то продукт, технологию, продукт, технологию. Да, но, скажем так, стать, как мы обобщаем, говорим, там, технологическим предпринимателем. И для этого существует большое количество мер поддержки. Они есть на федеральном уровне, это различные программы, которые реализуются в университетах, которые поддерживаются федеральными институтами, в том числе институтами развития. Есть ряд программ московских, в том числе, которые представлены, например, на платформе iMoscow, московского инновационного кластера, конкурс «Новатор Москвы», премия, которая также связана с инновациями и позволяет молодым ученым войти в такой вот новый для себя трек и дальше уже развиваться, пользоваться мерами поддержки. Здесь как раз-таки Московский инновационный кластер оказывает довольно полезные, интересные меры поддержки. Например, когда компания, небольшая компания, молодая компания только начинает свой путь, она может воспользоваться, к примеру, такой меры, как инвестиционная упаковка, и, соответственно, этот сервис поможет, собственно, правильно упаковать, правильно сформулировать там бизнес-идею.
А он бесплатный?
Да, все эти меры бесплатны. Либо же очень большой блок связан с интеллектуальной собственностью, потому что, к сожалению, складывается так, что, конечно, в некоторых ведущих университетах уделяется этому большое мнение, как управлять, не просто как подать заявку и получить патент, как управлять, что такое портфель, значит, интеллектуальной собственности, как им управлять, как им формировать. Здесь тоже у фонда очень классный набор мер, в основном это образовательные программы, в которых можно поучаствовать тоже бесплатно и довольно сильно себя прокачать.
Ну вот это сейчас положительно, точнее, не положительно, а полезно будет для наших слушателей, тех, кто, может быть, горят какой-то,
да,
идеей, тут... но не знают, куда идти, вот, пожалуйста.
Конечно, тут очень все удобно, можно зайти на платформу iMoscow, посмотреть, какие есть меры поддержки, они доступны частично и для физических лиц, например, образовательные программы, частично они доступны для как раз малых инновационных технологических компаний. Но это, как я сказал, это один трек, то есть когда ученый, он в каком-то смысле, ну, перестает быть ученым в явном виде, и он все-таки занимается там, больше технологическим предпринимательством. А все-таки есть, в моем личном понимании, некий второй трек, когда ученый, он остается ученым, но он не сидит в парадигме исключительно фундаментальных исследований, а он занимается таким поступательным движением. То есть он, с одной стороны, выходит на так называемый научный фронтир, то есть он понимает, что сейчас наиболее актуально, что сейчас, где сейчас горячие темы, так называемые. У него он признан в мире, то есть он публикуется хорошо, он, соответственно, цитируется. Но при этом он понимает, что из этого действительно можно превратить в востребованную, например, реальным бизнесом, реальными заказчиками технологию. При этом он может коммуницировать с заказчиками, которые, заказчиками на какие-то разработки, которые...
Ну, то есть уже большие какие-то крупные компании,
крупные, да? Средние компании, да, которые на самом деле зачастую сами до конца не знают, что им нужно. Потому что классический пример, который можно услышать от, условно говоря, сферического ученого в вакууме, он говорит о том, что к нам должен прийти бизнес и заказать у нас исследование.
А или бизнес, может, сам разработку. Не знает, да, например, что он, что ему нужно. Ну, то есть там какой-нибудь крупный бизнес.
Тут нужно понимать, что бизнес, он не... Вот бизнес и наука – это разное. Бизнесу нужно решить текущие, там, ну, операционные, в первую очередь, задачи, ну, максимум какие-то стратегические, особенно с ситуацией, в которой все очень вокруг быстро меняется, стратегия, там, она может быть на год, и то это, там, большая стратегия. Поэтому зачастую только через плотную коммуникацию между научными группами, а лучше между целыми университетами, институтами и компаниями удается выстраивать такой вот... такую синергию, в которой постепенно исследовательская повестка транслируется вот этим заказчикам потенциальным. Они примерно понимают, как это, куда движется там, мировая наука. При этом они понимают, что у них в их технологических процессах, в их продуктовых линейках, как меняется рынок. Это сложная такая научно-экономическая модель, которую не под силу осилить в одиночку кому-то. И здесь, на мой взгляд, очень интересно, Москва, фонд «Московский инновационный кластер» реализует сервис, тоже представленный на платформе iMoscow, «Техномаркет», в котором как раз можно встретиться представителям корпораций, компаний, они могут...
Тиндер для...
Ну, в каком-то смысле.
Извините,
в каком-то
для бизнеса смысле. И ученых.
Я бы сказал, да, это такая онлайн-платформа, которая пока находится в начале своего пути, но, тем не менее, основная идея в том, что у представителей реального сектора экономики есть возможность как минимум поделиться либо реальным заказом, если он действительно сформулирован, либо своими технологическими, скажем так, потребностями. Они могут быть достаточно широко и не очень детально сформулированы. При этом у исследовательского сектора, у научно-производственного сектора, то есть различных компаний, организаций, университетов, институтов, которые имеют возможность реализовывать там НИОКР или какие-то другие работы, есть возможность откликнуться, есть возможность вступить в коммуникацию, и здесь фонд МИК как раз выступает таким интегратором, выступает таким медиатором, повышая плотность коммуникации между этими организациями. Поэтому я, конечно же, призываю в случае, если нас слушают представители университетского сообщества, научного, активно заходить на платформу. Для этого, собственно, ничего не нужно. Нужно
это
только
бесплатно,
желать.
Да? Давайте
да,
еще раз
конечно,
все-таки
конечно.
Расскажем, что это московская, да, мера поддержки ученых, и не только ученых, а еще и технологических предпринимателей, технологических крупных компаний, заказчиков. Это мера бесплатная, сервисы бесплатные, каждый может там зарегистрироваться и поучаствовать, да, вот в этой коммуникации. Звучит классно, но все-таки вот давайте на примере. Юсуф, скажите, пожалуйста, вот, например, ваша компания сотрудничает с МИК, с кластером московским?
Да, у нас был прекрасный опыт, как раз когда мы собирали аппаратуру для наших космических исследований. Коллеги из МИК помогли нам найти компанию, которая бы сделала для нас уникальную аппаратуру. Понятно, что аппаратура, которую мы производим, это штучный товар. То есть это не массовое производство для космоса, это всегда там штуки, там, десятки штук. И когда вы обращаетесь в крупную компанию, им это просто неинтересно, потому что у них там сотни, тысячи, они думают такими категориями. Как раз-таки нам нужно было найти компанию, которая бы сделала уникальные, достаточно сложные вещи, но в небольшом количестве. И МИК нам помог найти таких исполнителей, которые, собственно, для нас делали часть аппаратуры.
А вот Георгий говорил, что как раз про университетское сообщество, да, и специалистов из университетской среды. У вас есть какие-то реализованные, не знаю, программы, вот, варианты сотрудничества с коллегами из университетов каких-либо?
Ну, во-первых, 3D Bioprinting Solutions сегодня вместе с университетом МИСИС сделал совместную лабораторию по биопринтингу и биофабрикации, где мы являемся индустриальными партнерами, и в том числе ребята, которые приходят работать в эту лабораторию, учиться, мы на них рассчитываем, как на наших будущих сотрудников. Более того, мы глубоко погружены и в образовательный процесс, потому что, собственно, мы даем какие-то... такие модули по маркетингу, по оценке рынка и так далее. Хотя, честно говоря, я считаю, что медицина, так же, как и образование, если мы говорим про бизнес в области медицины, в области образования, это две отрасли, которые стоят особняком от любого другого типа бизнеса. И на самом деле, чему мы первым... Вы знаете, есть такая расхожая фраза: «Мы бизнес, мы про деньги». Вот мы, я стараюсь всех ребят, которые к нам приходят, отучить от этого. Мы про людей в первую очередь. И дело в том, что мы должны понимать, для чего мы делаем те или иные разработки. Вот для каких конкретно случаев. И сегодня мы не производим никак, практически это единичный случай, когда мы делаем какую-то разработку без наличия у нас в команде клинициста, который это будет, то есть клинического врача, который будет потом разработанную технологию или инструмент, или устройство, потом будет внедрять в клиническую практику. И в этом плане тут очень важно разделять. Мы делаем не для врачей, мы делаем для пациентов, но понятно, что энд-юзерами для нас будут врачи, поэтому они должны участвовать в разработке, чтобы это было удобно и так далее. Но если нам, условно говоря, приходит врач и говорит: ребята, смотрите, есть замечательная штука, ее делают китайцы или американцы, давайте сделаем реверс-инжиниринг и сделаем поудобнее там нажать кнопку, или чтобы ее удобнее было хватать, мы, скорее всего, от этого отказываемся. Мы немножко про другое. Но, и, соответственно, у нас возникают такие кросс-образовательные программы, и вот с моим родным факультетом фундаментальной медицины, когда ребята приходят с факультета в университет МИСИС, и они слушают лекции по биопечати, биофабрикации. Студенты МИСИС приходят на факультет фундаментальной медицины, слушают лекции про генетическое редактирование, про модули по молекулярной биологии. И вот с разными университетами у нас, собственно, налажена такая система, и мы продолжаем налаживать. Вот в том числе, надеюсь, что с нашими коллегами-химиками мы тоже сделаем такую систему.
Ой, было бы здорово, мы поддержим с Андреем как выходцы. Георгий тоже кивает, потому что Георгий тоже химик. У нас сегодня концентрация химиков превышена в эфире. Вот, и концентрация кандидатов наук тоже превышена. У нас есть, Андрей, у нас есть еще один вопрос из чата. Я не знаю, вообще уместно ли, успеем ли мы его задать.
Давай, может быть, спросим.
Да, наш постоянный слушатель Смит прислал по теме тоже вопрос. Через какое время, так скажем, напечатанным можно пользоваться? Это к вопросу о 3D-биопринтинге. Есть такие параметры, как время застывания, отверждения клеточного материала? Вот быстро, если можно, за полминуты.
Ну, на самом деле, дело не только в затверждении. Андрей спрашивал уже, как клетки взаимодействуют между собой. Вы знаете, процесс моделирования — это часы. Процесс печати — это минуты или десятки минут. Процесс созревания может занимать дни, недели, иногда месяцы. Но, опять-таки, есть технология печати инситу. Там это все происходит достаточно быстро, там, в течение суток. Но как раз-таки вот процесс созревания, дозревания объекта — это самый... временно затратный процесс нашей технологии.
Понятно, спасибо.
Окей.
Наш слушатель Андрей говорит, что ему очень понравилась эта радиопередача. Спасибо большое, Андрей. Ваше мнение очень важно для нас.
Да, нет, безусловно. Давай тогда напомним нашим слушателям, что говорили мы сегодня все-таки о биопринтинге, ну и не только. У нас в гостях был Юсеф Хисуани, кандидат медицинских наук, соучредитель, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions, и Георгий Шагильдян, кандидат химических наук, руководитель Центра развития исследований и разработок фонда «Московский инновационный кластер». А всем до следующей
субботы. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.